Такие сюжеты удивительно консервативны. Истории не меняются на протяжении тысячелетий. Человеческие сообщества мигрировали, меняли места обитания, перенося туда не только привычные орудия и обычаи, но и мифы. Современные филологи и историки собрали огромное число мифологических сюжетов. У каждого класса истории в этой научной коллекции есть своя реконструируемая парадигма. Можно восстановить, откуда и куда двигались мифы и, соответственно, их рассказчики. Доктор исторических наук, заведующий отделом народов Америки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Юрий Березкин отвечает на вопросы о распространении мифологических сюжетов на протяжении всей культурной истории человечества. С ним беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Юрий Евгеньевич составил глобальную базу данных по распространению так называемых сюжетообразующих мотивов, встречающихся в мифологии народов мира. В прошлый раз мы говорили об основных результатах, полученных на основе статистического анализа этих данных. Оказалось, что существует два больших региона, различающихся по набору общих мифологических мотивов. Это континентально-евразийский регион, где очень развита система сюжетов, связанных со звездным небом, и индо-тихоокеанский, где наиболее развиты мифологические мотивы, связанные с человеческим телом, анатомией, происхождением анатомических особенностей человека. Многие мотивы, характерные для обоих этих регионов, распространены также и в Америке. По-видимому, они возникли еще до заселения Америки и были принесены туда переселенцами из Старого Света. Особняком стоит Африка. В мифологии африканских народов мало звезды и анатомии, зато распространены мифы о смерти. Юрий Евгеньевич, вы говорили в нашей прошлой передаче, что мифологические мотивы, объясняющие, что такое смерть и почему человек смертен, являются самыми древними. Они возникли еще до того, как наши далекие предки вышли из Африки около 50 тысяч лет назад. И в дальнейшем распространились по всему миру, и они есть у всех?
Они есть вот в этом индо-тихоокеанском мире. А в мире другом, вот континентально-евразийском, там тоже есть, разумеется, мифы о происхождении смерти, но они другие. И вот тут есть некоторая проблема. Во-первых, мифология в основном сформировалась, ее сюжетное разнообразие возникло уже после выхода из Африки, причем отдельно. Отдельно в приледниковой зоне Евразии и отдельно в Юго-Восточной Азии, там Индии, Восточной Азии, вот там. Что же касается связей континентально-евразийских популяций в области мифологии с Африкой, вот здесь есть некоторая проблема. Связи с Африкой индо-тихоокеанских популяций никаких сомнений в этом смысле не вызывают, потому что набирается много таких вот ниточек, которые идут из Африки там, в Индию, из Индии в Австралию, там, из Индии в Юго-Восточную Азию, дальше, вплоть до Америки. И эти ниточки, они в итоге сплетаются в такой довольно прочный канат.
В Южную Америку?
Ну, в итоге в Южную, сперва в Северную, потом в Южную. А вот таких ниточек, которые бы шли из континентальной Евразии в Африку, гораздо меньше. И тут вот как две проблемы сразу. Во-первых, Африка и Евразия, они рядом. И те аналогии, которые между ними есть, очень они есть. Но очень трудно сказать, это некоторое древнейшее наследие африканское, или это просто более позднее влияние, бог его знает, кто на кого влиял. Ну вот, например, по поводу той же смерти. Для континентальной Евразии и Африки характерно представление о смерти как некотором персонаже. Не хозяине мертвых, вот, скажем, греческий Аид, это хозяин мертвых, хозяин загробного мира. А есть Танатус, смерть. В Южной Америке или в Северной этого практически нет. А вот для Европы, всей Европы, Восточной, для Кавказа, для Передней Азии, для Африки это очень характерно. Где это возникло? Это африканское наследие или более позднее? Ну, невозможно. На моих материалах определить невозможно. И за этим стоит вот еще какая проблема. Если генетики однозначно совершенно считают, что все современное человечество генетически восходит к африканским предкам, и по мужской линии, и Y-хромосомы, и по женской линии, митохондриальная ДНК, то большинство археологов-палеоличиков и многие антропологи, которые изучают именно классические физические антропологи, они абсолютно убеждены, что происходила метисация. Вот этот переход от среднего палеолита к верхнему палеолиту в Средней Азии, на Алтае, в некоторых районах Европы, он такой постепенный. Вот прихода новых людей откуда-то, по археологическим данным незаметно. А вот центральные районы Евразии, тут действительно проблемы. И то же самое проблемы, связанные с физической антропологией. Но теоретически, вот теоретически, как это сейчас представляю, я в качестве наиболее вероятного сценария вижу такой, что индо-тихоокеанские популяции, скорее всего, ну, практически полностью они восходят к африканским предкам, и их мифология вначале, она восходит к африканской мифологии, дальше она была разнесена вплоть до Америки. А вот что касается вот этих самых континентально-евразийских популяций, которые в палеолите жили в предледниковой зоне, с ними, возможно, две альтернативные гипотезы. А может быть, не альтернативные, они могли сочетаться. Во-первых, их мифология и вообще культура должна была подвергнуться гораздо большему изменению, потому что переход в совершенно другую природную зону. Это одно объяснение, которое, в принципе, достаточно. Но может быть и другое. Если метисация была, и если у этих, ну, неандертальцев или кого-то похожих, если у них была культура и была мифология, какие-то представления, то, в общем, не исключено, что вот таким путем этот континентальный евразийский комплекс возник так или иначе, за что можно рассчитаться сейчас, что это разные комплексы. Дальнейшее развитие мифологии, во-первых, конечно, поглощение в значительной мере этим североевразийским индотихоокеанским. Вот индотихоокеанские, так же, как вот всякие такие реликтовые популяции, ну, типа андаманцев, они постепенно, отчасти даже на глазах истории, они все время поглощались монголоидами, таким все более специализированными монголоидами. Вот. И похоже, что то же самое было и в мифологии. Первая мифология Северной Америки, ведь в Южную Америку люди могли попасть только из Северной. В целом, североамериканская мифология, конечно, гораздо ближе уже сибирской. Она сохранила архаические черты, но в ней очень много сибирских черт. Так вот, влияние вот этого североевразийского комплекса, оно распространялось, очень похоже на то.
То есть то, что Южная Америка похожа на Австралию, на Юго-Восточную Азию, это не потому, что были миграции через Тихий океан, а это потому, что просто там более архаичные, в Южной Америке остались какие-то...
Миграции через Тихий океан не было. Точнее сказать... Они были, но они не могли существенно повлиять. Сейчас не вызывает больших сомнений, что предки гавайцев плавали в Южную Калифорнию, потому что у индейцев Чумаш в Южной Калифорнии есть лодка, которая совершенно однотипная полинезийская, и слово полинезийское для ее обозначения. Ну, что ж тут говорить. Но это такой частный случай. Дальше индейцев Чумаш и соседних Габриэлина это никуда не пошло. И даже в мифологии Чумаш ничего полинезийского нет. А вот эти параллели, которые между Амазонией и Меланезией, это не между ними как таковыми, это реликтовые какие-то черты, которые когда-то были, конечно, в Восточной Азии. Но в Восточной Азии они в основном, не совсем, но в основном стерты. Классический пример. Мифология Айну. Айну – это древний житель Японии. Она достаточно архаическая. На японских островах первая культура, верхнеполитическая культура, там появляется где-то 30 тысяч лет. Кто были эти люди? Какая была культура, но абсолютно ничего не знаю. А дальше 20 тысяч лет там появляется новая культура, которая вроде бы так она потихоньку развивается. Она развивается в дзёмон, в дзёмонскую традицию. Ну, а айну унаследовали дзёмон. И дальше их перекрывают японцы. Так вот, это такой довольно типичный пример. Там в 3 веке до нашей эры культура Яйой, это культура предков японцев, они переплыли в Цусимский пролив, оказались в Японии.
То есть получается, что... Евразийская мифология двигалась и во многом поглотила ту мифологию первичную, которая была раньше, да?
Да, очень, очень похоже. Причем это было в два периода. Один очень условно. Мы можем связать с распространением монголоидов, потому что первые обитатели Южной Америки, они не были монголоидами. Те, которые реконструируются, вот есть такая известная женщина из грота Лапа Вермелья в Бразилии, у нее лицевой скелет полностью сохранился. На кого она похожа? Ну, на всех. У нее какие-то очень архаические черты, вместе с ним не выраженные. И вот этот процесс постепенного поглощения континентально-евразийскими группами, монголоидными, в данном случае, если мы говорим о Восточной Азии, каких-то более архаических, он, видимо, происходил долгое время. Это один период. А другой период – это становление вот этой культуры и мифологии межсистемы. Это уже никаким геном, никаким расам отношения не имеет, конечно. Это просто становление современных обществ, которые что в Китае, что в Индии, что там в Средиземноморье.
То есть они... это мы уже не про Америку, а про
всё,
Старый
да,
Свет.
Про Старый Свет, да. Но вот это общество, вот эта мир-система, она породила, в частности, такую вещь, похоже, как волшебную сказку. Ну, и волшебная сказка, она в основном набор сюжетов волшебной сказки, но он Зародился он, наверное, довольно давно, но оформился окончательно вот так. Все-таки, скорее всего, ну вот последние где-то 2000 лет. Все-таки в древневосточных источниках волшебной сказки нету, конечно. И вот эта волшебная сказка уже на наших глазах, это известно, вот видно, как она заполоняет собой все. Там якутский фольклор, я не знаю, юкагирский. Это уже русские заимствования, недавние, просто это 19-18 век. Более того, индейцы, когда приплыли французы в Канаду, они стали снабжать индейцам бисером и передали им представление о цветочном узоре. У индейцев Америки цветочного узора не было, они не рисовали листики и цветочки, они рисовали треугольнички или громовую птицу или там что-то другое. И вот видно, как на протяжении 200-300 лет от берега Атлантического океана из Новой Англии или там из Канады этот цветочный орнамент вместе с бисером идет до Канады, вытесняя ромбики и треугольнички в женском орнаменте и вытесняя иглы дикобраза стекляшками. Так вот, точно так же идет эта сказка, которая из Европы принесена этими первыми поселенцами, и она очень заразная. К счастью, в Америке это легко отличить, это нет проблем. Если там про трех царевин и там что, ну, понятно, это значит от французов или англичан, от испанцев. Если там про койота и всякие безобразия совершенно, которые неприлично пересказывать, это, соответственно, от индейцев.
Скажите, ну какой вот основной вывод вы могли бы сделать? Ну, прежде всего, наверное, то, что, как выясняется, мифы могут сохраняться очень долго, десятки тысяч лет. То есть раньше вот даже не предполагали, что мифы могут так долго существовать.
Ну, видите ли, я вот с самого начала это подчеркнул. Не мифы, как целостные повествования. Как
сюжетные
мотивы. Сюжетная основа, мотивы. Я говорю именно о сюжетообразующих мотивах, которые встраиваются в самые разные мифы и воспроизводятся, потому что их легко запомнить. Или потому что они встраиваются в какие-то сакральные тексты, и эти сакральные тексты уже специально сохраняются.
Сюжетообразующие мотивы, да.
Да, вот именно это. И они, похоже, действительно очень древние.
С доктором исторических наук Юрием Березкиным беседовали Александр Марков и Александр Костинский. На волнах Радио Свобода вы слушали журнал «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. Всего вам доброго.